Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%, и у нас сегодня снова гость, я попрошу гостя представиться.
Александр Шарапов, основатель компании Бикар, основатель сети отелей Вертикаль, 32 года в недвижимости, наверное, один из первых брокеров по недвижимости в России, а точнее еще со времен СССР.
Ого, с каким опытом к нам пришли, супер. Александр, не могли бы вообще рассказать о себе, как вы пришли в этот бизнес? Вы уже говорите, что с СССР еще занимались этим. Там же в СССР было вообще все сурово. Я даже не помню, что прям бизнесом можно было в СССР заниматься. Расскажите, пожалуйста, как вы начинали, к чему пришли, как это было?
91-й год, я студент 4-го курса. У меня умирает отец от рака легких. Мама на нервной почве, приступы астмы мощнейшие, становится инвалидом. И меня бросает девушка, уходит к астрологу Павел Глоба, моя одноклассница. И я понимаю, что жизнь не удалась. Выдыхаю и осознаю, что я стану богатым, и она будет жалеть. Женщины – это на самом деле мощнейший стимул нашей жизни. Спасибо моей девушке. Благодаря именно ее поступку я состоялся в жизни. 91-й год. Я узнаю, что открылось агентство недвижимости в Санкт-Петербурге. Новая профессия. И я решаю, надо пробовать. А через год, в 92-м году, уже после развала СССР, но до начала приватизации в России, я создаю компанию, поэтому моя компания «Бикар» на несколько месяцев раньше возникла, чем рынок недвижимости России. Ну, так случилось. За эти годы успешно развивал агентство недвижимости. В 98-м году первый бизнес-центр. Участвовал в приватизации колхозов, землей занимался. В 99-м году сделал второй бизнес-центр. В 2005 году открыл офис в Москве, до этого в Петербурге мы работали. Дальше были и торговые центры, девелопмент и развитие. В 2010 году первые инвестиции в доходную недвижимость в Америке. Эти самые доходные дома. В Америке они называются мультифэмили. Такой сегмент очень мощный. Uh-huh. 7 проектов мы там реализовали. Инвестиции. Каждый проект там по 200, 300, 400 юнитов. Из 7 проектов 6 уже проданы. А так на пике там было больше 2000 квартир в собственности. В 2014 году открытие первого отеля «Вертикаль» в Санкт-Петербурге. Сейчас уже 5 отелей, общий номерной фонд почти 2000 номеров. Самый маленький отель в Москве на Таганке 80 номеров. Самый большой 650 в Санкт-Петербурге. Для молодых ребят мы делаем отели, для Digital Nomads, Коливинг Юка в Дубае открыли в 2021 году, 2 года назад. И сейчас очень хотим развиваться в Азии, в Европе, собираем инвесторов. Ну и продолжаем стройку в Санкт-Петербурге. Там сейчас у нас завершен проект, но еще продаются номера в работающем отеле 4 звезды V&I для молодых Digital Nomads. Он уже приносит доходы. И сейчас, вот, через год, будет открытие Коливинга Юка. Есть гарантированная доходность и в Дубае 7%, есть в России гарантированная доходность 8%. Но надо помнить, это рентная доходность. Основные деньги при вложении в недвижимость мы получаем не от ренты, а от капитализации. Поэтому, когда говорят, ой, да на бандах я заработаю больше, ну, окей, можно на бандах заработать больше, хотя и риски чаще всего выше. Но акции приносят именно капитализацию. Так вот, недвижимость обладает и свойством рентной доходности, как банды, так и роста стоимости, как акция. А вложиться в акции с дивидендной доходностью, ну, обычно дивидендная доходность – это 1,5-2%. Поэтому я всегда говорю, посмотрите на длинные сроки. Ну, в России это там 30 лет. А в Нью-Йорке можно смотреть 100 лет, в Лондоне 100 лет, в Париже. S&P 500 тот же в Нью-Йорке очень близок по приносимым доходам за эти 100 лет. А если вы инвестируете в недвижимость Нью-Йорка и суммируете рост стоимости недвижимости, которая защищает от инфляции и нарастет очень быстро, плюс рентные потоки. Ну вот этим я и занимаюсь, а последнее время именно, да, объекты для молодых путешественников, объекты для диджитал-номадов. Они сейчас
в топе. Очень интересно звучит, потому что действительно сейчас все больше появляется вообще виз для цифровых кочевников, все больше появляется вообще в принципе цифровых кочевников, потому что мы живем в 21 веке, цифровой век, все понятно. И звучит довольно-таки интересно. У меня только один вопрос. Вот смотрите, вы рассказывали прям всю свою историю, прям куча различных бизнесов, а вы сейчас занимаетесь только вот этим бизнесом, только отель для цифровых кочевников, или все-таки у вас еще параллельно есть другие бизнесы, которые продолжаются вот с нулевых годов, с десятых?
Я занимаюсь только недвижимостью, потому что мои попытки заняться, например, банковским делом завершились в... в 97-м году убытками в $400 тысяч. Я был совладельцем банка. Терял. На сегодняшний день я занимаюсь только недвижимостью, но в формате мы эксплуатируем недвижимость. Одна из крупнейших компаний по эксплуатации. В топ-10 входим в России. PropTech. У нас программные продукты для тех, кто эксплуатирует недвижимость, для тех, кто управляет разрозненными квартирами для кахоз-сегмента. У нас диджитал-консьерж для отелей, у нас личный кабинет инвестора для тех, у кого множество инвесторов, им нужно отчитываться, а у нас инвесторов несколько тысяч, поэтому вручную не отчитаться перед всеми инвесторами о доходности, которую они получают на своих объектах. На сегодняшний день я совладелец дата-центра, который четвертый на северо-западе, 15-й в России. Это дата-центр, это тоже недвижимость. Просто сдаются под машины пространства. И в пандемию они не болели. То есть там вирусы бывают, но другие. Мы с ними боремся. Поэтому, да, в недвижимости мы сейчас также вот завершаем распродажу бизнес-центра в Москве, бизнес-центр «Станция», там доходность 11%, но меньшими темпами растет цена метра квадратного. Мы сейчас «Смайл» в Санкт-Петербурге, торговый центр, продаем в розницу, там доходность от 8 до 12%, в зависимости от Сбербанк, там 8%, а ИП какой-нибудь там 12%. Поэтому мы продолжаем активно работать, но любовь и основные инвестиции сейчас это именно коливинги и отели для молодых путешественников, потому что там выше доходность и очень хорошая динамика спроса и очень хорошие сейчас перспективы развития этого сегмента на ближайшие так, 10, 20, 30 лет.
Александр, благодарим вас. Конечно, хочется поблагодарить в первую очередь за то, как искренне вы рассказали про свой путь. Ваша история по-настоящему по-капиталистически романтичная. И хотелось бы сразу спросить такой вот вопрос. Как вы вообще пришли к идее того, чтобы именно на эту группу цифровых кочевников создать для них отели? Как вы вообще пришли к этой концепции? И почему одним из главных иностранных городов, где вы развиваете свой бизнес, стал именно Дубай?
Давайте немножко поговорим о сериалах. Потому что в 2014 году первый отель, если вы приедете в Санкт-Петербург на Московский 73, вы увидите крепкий, качественный отель. Когда вы входите внутрь, вы не увидите, что там около 100 собственников, там 140 номеров. Он существует уже 10 лет. Номера от 22 до 60 метров. Ну, такая классика. Хороший доход он приносит. Но дальше, когда ты делаешь первый отель, ты начинаешь ездить на конференции, смотреть тренды и смотреть, а какие отели приносят больше всего денег. И вообще, что происходит? 5 звезд – это для того, чтобы памятник себе воздвигнуть, не рукотворный. И это не для денег, это для вот понтов. А оказалось, что самые большие деньги – это 3 звезды. И это микроливинг, и это отели с комьюнити. Давайте вспомним, откуда это пошло. Первый момент. Сериал «Секс в большом городе». Помним?
Конечно.
Все девушки, в том числе Сара, Джессика, Паркер, основная героиня, живет в студиях. А если вы посмотрите на фотографию домика, где она живет, вы увидите четырехэтажный викторианский особняк, который раньше занимала одна семья, а его переделали в то, что теперь сдаются он каждая там комнатуха особняка, теперь стала отдельной студией. Потому что приносит сдачу в аренду в Нью-Йорке в 98 году, когда снимается сериал, раза в 2 выше, если особняк сдавать целиком. Я так коммуналки расселял, потому что у нас был дефицит больших квартир, а в 98 году в Нью-Йорке уже дефицит малой площади. И вот, соответственно, мы видим, что с тех пор дефицит малой площади продолжается, и вы можете видеть сейчас, например, в Дубае, как из квартир 5, 6, 7 комнатных делаются новые коммуналки. Каждая комната сдается по отдельности, потому что в этом случае аренда приносит существенно выше. А дальше мы сможем вспомнить второй сериал. Так, первый сериал – это о том, что студия, маленькая студия, приносит больше денег, чем большие площади. Запомнить это так. В большие площади инвестировать можно было 30 лет назад, когда я начинал, а сейчас дефицит малых площадей, и они приносят больше арендного потока. Второй аспект. Вспоминаем сериал «Друзья». Сериал «Друзья» 94-й год, 30 лет скоро будет. А вспоминайте, какой там был дизайн. Бирюзовая кухня, желтая рамочка, все стулья разные. И вот этот дизайн, он живет с нами 30 лет, и молодые ребята не хотят жить в скучных, беленьких, каких-то евро, раньше называлось, это евро, это как квартира, евроремонтом, а хотят жить в брутальных, интересных, ярких пространствах, и дизайн, который мы делаем в наших отелях, да и не только мы же подсмотрели, как создаются такие отели на Западе, это и там Мокси от Мариотта, Джо от Аккора. Это яркий дизайн, и он притягивает молодых ребят, потому что они это увидели в сериалах, и им так хочется жить. А еще мы вспоминаем, что друзей было там 6 человек, они, по-моему, не работали, они постоянно тусовали между собой, в жизни так невозможно. А можно вспомнить сериал «Теорию большого взрыва»? Помните? Шелдон.
Да, конечно, это классика.
Смотрели полностью.
Классика. Да. Так я только о классике. И вспоминайте, они, в отличие там от 6 друзей, там в «Теории большого взрыва» где-то 150 персонажей, но они между собой в узком кругу периодически ссорятся, странные загадки задают, когда приходят друг к другу. И вдруг выяснилось, что повторить историю друзей, когда 6 человек, нужно долго готовить с психологом. На космические станции, когда летят люди, они там, чтобы не ссориться и не переругаться, вынуждены проходить реально подготовку, как не конфликтовать. То же самое в арктических станциях. Для того, чтобы быть в комфортном общении, вот Tribe человеческое сообщество, которое там многие тысячи лет, 150 особей. И если нас 150 живет в доме, то мы, ура, имеем возможность сегодня с кем-то поссориться, завтра с кем-то помириться, и имеем возможность иметь друзей и чувствовать себя комфортно. Поэтому то, что мы создаем наши коливинги, они реально, там, ну вот, 80 это минимальное, 200, 300, 500 юнитов. И еще один четвертый, уже не зарубежный, а наш фильм. Помните профессора Преображенского? Собачье он говорил, сердце. Что у меня 7 комнат, собачье сердце, и двух не хватает. Потому что в спальне я сплю. И наши студии – это место, где наш гость, наш резидент спит. Медитацию сделает. Это небольшая площадь, 15 метров. Ну, в Дубае побольше, там 23. Но работать я хочу в кабинете, а у нас это коворкинг. Смотреть фильмы вечером в домашнем кинотеатре на каждом объекте. Работать в коворкинге, выпить винца в барчике. И большие общественные пространства позволяют жить, как профессор Преображенский. Спальня со своим санузлом, дизайнерская, 15 метров небольшая, но большую часть времени я провожу, общаюсь с другими резидентами, парнями, девчонками в общих пространствах. Зал пилатеса, спортивный зал. И как следствие это такое... мне говорят, да-да, ну вы общагу сделали. Ну приходите к нам, посмотрите наши отели. В Москве Таганку можно посмотреть. Кстати, это бывшая таганская тюрьма, корпус. Таганка полная огня, это о нашем отеле. Там есть музей таганской тюрьмы, можно на экскурсию прогуляться. Или в Петербурге посмотрите, как у нас созданы наши проекты. Это, конечно же, дизайнерские отели. И там сервис, который, напоминаю, и у профессора Преображенского был. Одна из комнат – это как раз под прислугу. Мы даем сервис тем, кто к нам заезжает. Ну и вот последний аспект, который мы сейчас внедряем в наши отели, внедрили – это открытие замков с телефона, это заказ и клининга, каких-то, если вдруг проблем по эксплуатации, все с телефона, управление светом, занавесками, все идет с телефона, фактически телефон это то, чем вы управляете всем в отеле. Потому что, ну, как-то неприкольно молодому поколению общаться с ресепшеном через какой-то там звонок. Ну, мы же уже перестали заказывать пиццу, куда-то там звонить, или такси. Я позвоню в такси. Чего? Поэтому на сегодняшний день мы создали программное обеспечение. Сейчас все взаимодействие в телефоне. Ты узнаешь, когда будет, какие занятия по пилатесу, там, по йоге, какие пробежки. Узнаешь, кто там празднует день рождения, общаешься. То есть это реально борьба с одиночеством. И на конференциях, удивитесь, по недвижимости, там, в Британии, там, во Франции, в США, одиночество... Когда мы обсуждаем новые отели, вот эти новые коливинги, это одна из основных тем, что, ребята, мы решаем проблему одиночества, мы не даем возможность поколениям Y-ов и Z-ов испытывать депрессию. Ты приезжаешь в новый город, и ты сразу же получаешь множество друзей. И за это они платят, благодарно выплачивают денежки собственникам наших юнитов, и поэтому доходность выше, чем в аналогичных других проектах, когда ты просто берешь и покупаешь апартамент. Когда этот апартамент, особенно там 30 или 40 метров, ты получаешь в разы меньше. Но если он небольшой площади, но без нашего комьюнити-менеджера, без нашего диджитал, все равно конкуренты проигрывают. И поэтому мы дальше вот сейчас идем и в Европу, потому что смогли найти... такую формулу успеха. Формулу, которая на сегодняшний день помогает нам привлекать арендаторов. И такие пространства пока в дефиците в мире. И мы этим хотим и дальше пользоваться. Вот.
На самом деле, абсолютно замечательная концепция. Пока вы рассказывали, я захотел заселиться в ваш отель. А скажите, пожалуйста, а вот исходя из этой концепции, у вас есть номера люкс? Если, допустим, гость айтишник откуда-нибудь, не знаю, например, с Израиля, как Андрей Тетка наш, главный соведущий, и он хочет снять какой-нибудь люкс. У вас есть такая возможность предоставить ему номер? Или у вас все строго, стандартно, перед вами все равны?
В первом отеле номера люкс 60-метровые были. В наших текущих проектах номеров люкс нету, потому что они приносят меньше денег. Люксовские номера не интересны инвестору, они невыгодны. На метр квадратный они приносят меньше дохода. Обратите внимание, что очень часто, когда сравнивают инвестиции в разные отели, берут доход на номер. 60 метров, конечно, приносит больше, чем 15. Но доход на метр-то выше в 15 метрах. А когда мы покупаем именно метры. Вот и происходит это вот смещение. Считаю я, когда покупаю, сколько вложил на метр, а когда получаю арендную плату с юнитов. Поэтому метр квадратный, вот мы на сегодняшний день, наша задача, чтобы приносил максимум от вложений. Что касается лакшери, в Дубае мы сейчас собираем пул инвесторов и, надеюсь, соберем на в целом лакшери коливинг. Там на самом деле есть спрос на то, чтобы студия уже была метров там 30-40. Но тогда это вот будут люди, которые готовы платить по несколько тысяч долларов. Там, это где-то будет 3-4-5 тысяч долларов в месяц за проживание именно в, в лакшери-каливинге. Но это уже просто другой продукт. И там будут все люксы. Есть такая сеть Rooms, которая работает в Нью-Йорке, Токио, Лондоне, Париже, в Дубае, в самом центре. И у них стоимость 1500 долларов в неделю. Но если вдруг ты в этом городе как-то выгорел, и тебе хочется новых эмоций, ты подходишь к ресепшену, знаете, а куда бы я мог на следующую недельку переместиться? Тебе предлагают, где есть свободные номера, и ты вот летишь в новую локацию. И в новой локации, в Rooms, 1500 долларов, в них любая локация недели стоит. Да, это вот такие лакшери-каливинги, они существуют. И в Дубае мы подумываем о том, чтобы такой проект открыть, да.
Здорово.
А вот вы сказали, что вот если раньше больше делали вот квартиры по несколько номеров, соответственно, это было, если в Нью-Йорке там 100 лет назад, в России там 30 лет назад, то сейчас уже все сужается и больше приносит доходность вот именно одноместные какие-то студии и тому подобное, вот именно на квадратный метр. А можно ли так сказать, что вот в более развивающихся городах получается больше востребованность на такое большое жилье, где там по 3-4 комнаты, а в уже развитых городах большая востребованность идет именно на маленькое помещение, которое будет и дешевле стоить для аренды самому арендосъемщику, и выгоднее для арендодателя, так как он сможет сдавать три помещения одновременно?
Давайте еще глубже копнем законы недвижимости. Маленькая площадь, сдаваемая в аренду, приносит больше денег. И не только в жилье. Коворкинги именно поэтому приносят больше денег и поэтому дают больше возврат. Но если мы говорим о центральной части городов, внутри Бульварного кольца в Москве, Золотой треугольник в Петербурге, Мэйфэйр в Лондоне, или там Челси, там Манхэттен, то частенько покупаются большие реально квартиры по 200-300 метров. И с точки зрения рентной доходности они приносят обычно 1,5-2,5% годовых. Какой ужас, такая маленькая рентная доходность. Но они очень мощно капитализируются. Внутри бульварки много не построишь. И поэтому чем дальше, тем больше дефицит. Внутри бульварного кольца капитализация недвижимости происходит быстрее, растет цены, чем на окраинах Москвы. А в Москве растут цены быстрее, чем в Санкт-Петербурге и других миллионниках. А в небольших городах цены растут еще медленнее. Поэтому дефицит крайне важен. А тут недавно я узнал, еще более дефицитная недвижимость в таких местах, как, например, Уимблдон в Лондоне или же Лонг-Айленд под Нью-Йорком, там, где запрещено уже строительство новых домов, Рублевка в Москве, Сестрорецк в Петербурге, курортный район. И вот там цены растут на дома быстрее, чем на квартире в центре городов. Потому что еще большая редкость. Поэтому, если мы говорим о капитализации, почему многие очень состоятельные, богатые люди покупают, потому что они ориентируются не на арендную доходность, а на капитализацию своей недвижимости. Понятно, что если у вас строится новая станция метро, реконструируется какая-то промышленная зона, там всплеск и может капитализация даже обгонять какое-то время в центр, но на длинных промежутках времени центр, большая редкость, растет дороже. Как произведение искусств. Чем более редкое, тем становится дороже и дороже. Это закон рынка недвижимости. А вот арендная доходность, она, собственно, как раз маленькие площади, окраины, но рядом с транспортным узлом. И поэтому однокомнатная квартира, как 30 лет назад, где-то на окраине рядом с метро, так и сейчас, очень хорошее вложение, так как и капитализация очень приличная, пониже, чем в центр, но очень хорошо. И арендная доходность. И мы именно на этот сегмент и инвестируем. У нас такие хорошая арендная доходность и капитализация. Вот это совмещение именно в наших проектах.
Александр, большое спасибо. Сейчас я предлагаю вам перейти плавно к теме инвестиций, особенно касаемо вашей специфики, это инвестиции в недвижимость. Многие инвесторы расценивают это как источник пассивного дохода, с чем мы, в принципе, и согласны. Но все, что связано с пассивным доходом, часто связано и с мифами вокруг них. Например, то, что недвижимость растет исключительно на уровень инфляции или близко к тому. Давайте поговорим о мифах, связанных с инвестициях и, в частности, с пассивным доходом в рынок недвижимости. Как вы можете прокомментировать вот данное высказывание о том, что в среднем выше, чем недвижимость, на росте капитализации вашего бизнеса, в частности, так как он связан с недвижимостью, не заработаешь?
Смотрите, когда недвижимость позволяет победить инфляцию, это уже большое достижение. Напомню вам, за 100 лет от 1 доллара осталось 4 цента. То есть то, что за 4 цента можно было купить 100 лет назад, теперь можно купить за доллар. Поэтому инфляция – зверь, который съедает ваши сбережения невероятным образом. Никакой депозит вас никогда от инфляции не защитит. Депозит всегда меньше, чем инфляция. На промежутках более-менее таких длинных, там, в 10 лет. Облигации с трудом иногда защищают, но тоже не категории там ААА. Самые надежные опять проигрывают инфляция. Фондовый рынок защищает от инфляции, обгоняет ее. И рынок недвижимости обгоняет инфляцию, но обычно на 1-3% медленнее, чем фондовый рынок. Но на фондовом рынке многие банкротятся, и надо очень быть аккуратным, уж если вкладываться, с моей точки зрения, лучше в индексные фонды. А когда ты играешь, я считаю, я не могу переиграть там уже Баффета или кого-то еще, который всю жизнь посвятил этому. И обычно мы, обычные инвесторы на вот этих, на этом празднике жизни, проигрываем индексом. И плачем от того, что заработали меньше, а то и потеряли. Потому что, очень сложная игра. В недвижимости попроще. И второй аспект – та самая арендная доходность. которая дает дополнительно те самые там в квартирах однушки там на окраине 4-5%, в центре 2-3%, у нас в отелях это там 7-8%, офисный рынок не быстро растет, но 11%, поэтому мое глубокое убеждение, это подтверждается данными, статистикой столетними, что рынок недвижимости очень конкурирует с лучшими акциями, ну, с теми самыми там индексными фондами. NASDAQ или Fortune 500. И поэтому я за недвижимость. Мне она понятней. Я на ней основные деньги и заработал.
Большое спасибо. А можете, пожалуйста, уточнить, каков минимальный порог входа в рынок недвижимости, по крайней мере, может быть, посредством вас? Сколько нужно иметь денег, чтобы стать инвестором в недвижимость? Обычно вот один из популярных мифов, связанных с этим, что инвестиции в недвижимость, возможно, очень выгодны, если человек рассматривает, но очень высокий порог входа. То есть, если там купить квартиру в ликвидном районе, то есть надежда на то, что цена будет на нее расти, это, как правило, связано с тем, что требуется достаточно солидный капитал, чтобы туда войти. И не каждый может себе позволить. А многие прибегают к паям, то есть к долям в бизнесе, связанным с недвижимостью от какого-то застройщика и так далее. Например, ПИК. Вот у них был IPO, они вышли на московскую биржу и торгуют там частями своего бизнеса. То есть, соответственно, можно таким вот образом инвестировать. Расскажите, пожалуйста, о том, как это устроено у вас.
Давайте еще немножко законов. Я все-таки в Америке учился на сертифицированного инвестора именно в недвижимость, и нас там заставляли сравнивать преимущества и недостатки недвижимости. Размер инвестиции в недвижимость – это на самом деле недостаток. Да, на сегодняшний день 1 000 000 рублей – достаточно для того, чтобы проинвестировать в наши проекты, потому что при стоимости там 3,5-4 миллиона за юнит, у нас они небольшого формата, да, 15 метров, ты можешь взять 1 000 000, даже чуть меньше, там 800 тысяч, получить кредит, но 1 000 000 не у каждого есть. Поэтому размер инвестиции даже в небольшой юнит, минимум 1 000 000, это ограничение. Второе ограничение, на самом деле, и минус большой недвижимости – это ликвидность. Акции могу продать в любой момент. Недвижимость низколиквидная. Чтобы по хорошей цене продать, неликвидационной, надо ориентироваться на 3-6 месяцев экспозиции объекта. Это второй ее минус. Но есть плюсы. Высокая доходность, мы уже обсудили. А возможность использования левериджа, плеча при покупке. Есть также плюсы с тем, что риски ниже. Поэтому недвижимость имеет как плюсы, так и минусы. По тому, что у нас вот 1 000 000, собственно говоря, это минимальный взнос в России, но вот в нынешние времена к кредитам надо относиться все-таки аккуратно. В нынешней ситуации спекуляции, я считаю, крайне опасно. Надо покупать или готовые, или с высокой степенью готовности. А рынок недвижимости будет дальше расти. Да? Инфляция у нас всегда идет вперед, рынок недвижимости чуть быстрее, чем инфляция, защищает вас, но ближайший год-два он может быть или же на планочке, не сильный рост, поэтому на рентную доходность нужно сейчас ориентироваться. И по этой причине на Экспореале в Мюнхене, вот в октябре он был, крупнейшая европейская выставка, говорилось, что от стратегий ориентации ориентир на капитализацию, переходим к ориентиру на рентную доходность. Потому что спекуляции на сегодняшнем рынке при высоких ставках банковских, они не работают. Поэтому лучше купить за 4 миллиона студию на окраине или у нас номер, чем взять 4 миллиона сейчас и купить, может быть, несколько студий, а еще хуже, там, трехкомнатную или четырехкомнатную квартиру, Сейчас с плечом нужно быть крайне аккуратным. Сейчас времена собирать камни, когда более аккуратны в своих инвестициях. В Дубае инвестиции у нас $250 000. Минимальная сейчас стоимость студии. Доходность там 7,5% в долларах. И с моей точки зрения это прекрасно. В целом, что происходит сейчас на рынке? Сжимается пружина. Какая такая пружина, спросите вы? Смотрите, сверху давят высокие ставки по ипотеке. И рынок толкает цену, эти ставки толкают рынок вниз, цены на рынке вниз. Цены должны упасть. Все кричат, ой, сейчас цены упадут. Некоторые даже говорят, пузырь. Нет, это вообще никакой не пузырь. Потому что снизу эту пружину сжимает все время растущая арендная плата. Потому что очень мощная инфляция и арендная плата, сейчас посмотрите, очень мощно растет. И получается напряжение в системе. С одной стороны, высокие проценты по ипотеке, а с другой стороны, все время увеличивается арендная плата. Как только произойдет момент, когда ипотечные ставки, ставки рефинансирования Центрального банка будут более низкими, пружина выстрелит вверх. Цены на недвижимость полетят жестко вверх. В какой момент это произойдет? Это в первую очередь зависит от центробанков и от инфляции. Инфляция продолжает давить наверх. Поэтому вот это сжатие пружины, это не пузырь. Это на сегодняшний день потенциал к дальнейшему бурному росту недвижимости. Об этом очень много пишут на Западе, но почему-то не в России. Я не понимаю реально эту ситуацию. Почему законы рынка недвижимости так редко обсуждаются в нашей вот российской среде. Чаще всего, ну вот, это все связано с тем, рост там цен на первичке, что у нас стимулируется, датируется приобретение первички. Да, это влияет. Но самое большое влияние – это то, что сейчас растут арендные ставки. В 2008 году, когда был пузырь рынка недвижимости в Америке, падали арендные ставки и росли цены на недвижимость. Возник пузырь. Но напомню вам, уже в 2011 году, я как раз инвестировал в Америку, цены снова росли. В 2015 году они достигли тех самых цен, что были в 2008 году. Ой, новый пузырь, скажете вы. Не-не-не. Это отыгрывала инфляция. И арендные ставки в 2015 году продолжили расти. А сейчас недвижимость в Штатах стоит в 2 раза дороже, чем цены 2008 года. Пузырь? Опять нет. Потому что арендные ставки и сейчас опять растут. Поэтому пузырь – это разрыв между тем, каков спрос, и арендные ставки вам всегда подскажут, пузырь назревает или нет. Если арендная ставка идет вверх, это явно недостаток, собственно говоря, на сегодняшний день недвижимости на рынке, а не избыток. Вот это важные законы, которые находятся, ну, в базисе науки о недвижимости. В Америке меня этому учили.
Большое спасибо за вашу прекрасную дискуссию на эту тему. Также очень хочется отметить то, что вы по-другому, не так, как большинство, рассмотрели пример с пружиной. То есть многие говорят о том, что пружина сжимается и так далее, но никто не рассматривает то, что давит снизу. Обычно акцентируют свое внимание на негативных факторах, связанных с данным моментом. И, конечно, в текущее время, с текущими ключевой ставкой, мы прекрасно понимаем, что инвестиции – это больше не риск, а необходимость. Необходимость как минимум для того, чтобы сохранить свои средства, а как максимум их еще и приумножить. Скажите, пожалуйста, можете ли вы дать сейчас нашим слушателям уроки финансовой грамотности? Может быть, есть у вас какие-то основные принципы ведения бизнеса или инвестиций? Как вы вообще рассматриваете и выбираете активы в свой портфель?
Открываем любой учебник экономики, любой книгу об инвестициях в фондовый рынок. Везде известно, что больше всего доходность дают самые рискованные акции. Их еще называют мусорными. они могут иметь доходность облигации там, 25-30% годовых, но мы же их не покупаем, потому что мы понимаем, что такая доходность связана с огромным риском. А самую низкую доходность дают трежерис, там, облигации там, Америки, государственные ценные бумаги. И там самый низкий риск. В недвижимости все то же самое. Чем выше доходность вы получаете, тем выше риск. Самое доходное – это инвестиции в land development. А у меня есть в Лондоне приятели, они привлекают инвесторов, говорят, мы вам 100% годовых заработаем и зарабатываем. Но не всегда. Потому что land development, когда ты переводишь из землю из браунфилда, это, например, промышленное значение, а еще хуже из гринфилда, это какой-нибудь сельхозка, в жилье, может получиться, а может нет. Тогда, когда получилось, это 100% и правда. А когда не получилось, ты эту землю продаешь существенно купленную. Попробовал год, два, три, иногда пять лет переводить. Используешь каких-нибудь там лордов в Британии, ну там, лоббируешь по максимуму. Не получилось. И дальше ты ее продаешь в разы дешевле. Потому что, ну вот, не получилось, и ты теряешь деньги. Но зато... Если получилось, 100%. Это самое рискованное на сегодняшний день вложение. Дальше девелопмент. Вкладываться в стройку, когда уже перевели землю, и вот, собственно говоря, у тебя назначение земли соответствует тому, что ты можешь строить, уже меньше риски. Но в девелопмент доходность 25% годовых на вложенный капитал является нормальным. И в Америке, и в России, и в Британии, и в Азии. Другое дело, что понятно, что 25% на вложенные деньги, потому что 80% берется в кредит у банка. Да, но на вложенные деньги 25% хорошая и правильная инвестиция в девелопмент. Но тоже риски. Задержки, стройки. Например, в Дубае на сегодняшний день вроде бы ты и не девелопер, но если ты вкладываешься в первичку, то сейчас средний срок задержки 9 месяцев. У кого-то дольше, у кого-то меньше. Но напомню, что те, кто вкладывался в 2008 году на вторую пальму, до сих пор плачут. Потому что вторая пальма вот вроде бы только сейчас, сколько лет прошло? 15. Запускается. Помнишь, такое вторая пальма
да,
там
да,
была?
Да.
А не только одна была сделана. Да?
Я не сразу понял, о чем речь, только сейчас понял,
я
что про Дубай.
Да, Дубай, вторая пальма. Второй, там, к сожалению, нет.
Да, там же еще мир они хотели сделать, то есть планету Земля, как бы все острова.
А вот этот процесс, по-моему, там идет как раз-таки. Я там лично не был, но слышал про них.
Да, там вроде идет.
Прошло 15 лет, и вот сейчас, да, пошло строительство, потому что тогда не хватило денег обеспечить инфраструктурой. Энергетика и так далее, и так далее. Еще 3 года назад средний срок задержки стройки в Дубае был 15 месяцев. Сейчас ситуация улучшилась. В Дубае нету 214 закона. Если у вас задержка стройки, вам штрафных санкций никто не должен. Потому что в договорах они не предусмотрены чаще всего. И вообще, 100-страничные, а тогда 150-страничные договора, которые вы подписываете в Дубае, там много чего мелким шрифтом указано. И это, ей-боже, совсем не 2000, не наш 214 закон. Не очень качественно сделали. Ну, договор не даст вам возможности посудиться. А в Дубае есть своя специфика. Это очень хороший, мощный рынок, где можно зарабатывать, если ты знаешь детали. Но если ты приходишь и тебе говорят, пошли на аукцион, там завтра будет распродажа, все сразу же купят, надо всего лишь внести 10%. Ты идешь, не читаешь договор, заключаешь его, и вдруг, ого, а я не могу продать квартиру, пока там не выплачу. Иногда, в лучшем случае, 40%, а там иногда 80%. Ой, а я, собственно говоря, если не выплачу следующий платеж, вот аж через полгода. У меня это, может, год, собственно говоря, просто штраф будет на первый взнос, и все, я вообще ноль получу. Ой, а я же через год хотел перепродать, а чего это у меня не продается? Уже 3 месяца прошло. Ну так ведь, когда вы выставляете на перепродажу, вспоминаем, 3-6 месяцев, это маленькие юниты. А элитная недвижимость, перепродажа, ну, 6-год, это закон недвижимости. Поэтому потерять деньги в Дубае, если ты плохо понимаешь и знаешь рынок, очень-очень легко. Поэтому, когда мне говорят, что ну вот, мы сейчас заработаем, что там предлагаешь, 7,5 рентный доход, ну у тебя там проект твой вырос там на 20% за последний год, какая фигня, у нас тут приятели 100% за год заработали. Можно, но давайте еще раз вспомним. Чем выше потенциальная доходность, тем выше риски. Надо это понимать. Бесплатный сыр бывает в мышеловках. И когда я слышу из интервью, что ребята, шейхи дубайские, заботятся об инвесторах и дают им возможность заработать, поэтому продают свои проекты подешевле, лишь бы вы заработали. Ребята, это рынок. Никто не будет вам продавать что-то не по рыночной цене. Это рыночная цена, учитывающая риски, которые вы на себя берете. И самая мощная инвестиция, которую вы можете сделать, это слушать сейчас и почаще в будущем блоги, которые рассказывают вам о тех или иных подводных камнях. Потому что обучение – это лучшая инвестиция в себя и свое будущее. Поэтому спасибо, Андрей. Спасибо, собственно говоря, то, что вы такие вредные вопросы задаете и помогаете нам осознавать. Потому что я в своей жизни денег потерял реально много. Я за свое обучение заплатил не только тем, что там в банках деньги терял, но и на рынке недвижимости тоже немало.
Да, но, к сожалению, в наше время сейчас столько, так сказать, инфо-цыган, назовем это так вот, развелось, что с выбором того, кого надо действительно слушать, тоже надо очень аккуратно подходить к этому выбору, потому что заманивают только так инвестиции, там, действительно, вначале подогревают аудиторию, а потом говорят, да, там, инвестиции, мы сделаем тебе 100%, и да, как правило, это все-таки люди не понимают, на что идут, поэтому с выбором того, кого слушать, это тоже нужно подходить аккуратно, потому что постепенно все равно привыкаешь к человеку, начинаешь ему больше доверять, поэтому тут тоже надо быть действительно поаккуратней. Но спасибо.
Закон прост. Берите и сравнивайте. В оценке недвижимости я сертифицированный оценщик с 93-го года, 30 лет стаж. В оценке есть 3 способа. Капитализация затрат. СМИ это все тяжелая история, ну, в общем, да, не надо ей пользоваться. Второй метод капитализация дохода. Если вам что-то обещают, это не значит, что случится. Но если вы видите, что последний год эта недвижимость приносила вот эти арендные платежи, то это уже правда. И фонды недвижимости, пенсионные, страховые, то есть вот крупнейшие дядьки, которые ворочают миллиардами долларов, они только такие объекты покупают. Они ни в какой девелопмент не вступают. Там у них на девелопмент, ну, это считается очень рискованно, меньше 10% потратится. Ну вот рискованная инвестиция, очень рискованная, как стартапы. Ну нельзя в девелопмент входить, говорят, соответственно, большие дядьки с миллиардами. А вот стабилизированный поток аренды — это правильная история. Но есть третий, самый приятный. Сравнительных продаж. Смотрите, сколько аналогичный метр стоит в соседнем доме. Сколько аналогичный метр приносит в соседнем доме. Сколько, собственно говоря, на сегодняшний день может приносить, например, покупка недвижимости, когда вы ее покупаете целиком. Вот я в Дубае пытаюсь найти здание, которое бы продавалось там под 6-ю доходность. Не найти. Я потому что из 6-й доходности, когда разделю ее на более мелкие, сделаю как ливинг, смогу сделать там 9-ю, 10-ю, ну и там продавать уже, чтобы было поток 7-й. У меня гарантированный поток 7-й, но он еще и доказанный. Мы на сегодняшний день можно посмотреть, по каким ценам мы сдаем. Заходите на Airbnb в Дубае, видите, по каким ценам мы сейчас эти апартаменты сдаем. Маленькие. Так вот, мне с шестой доходностью не найти. А шестую доходность в Дубае на квартиры тут же обещают. Почему? Потому что, когда я смотрю шестую доходность, я смотрю, а сколько стоит управляющая компания, а сколько стоят ремонты, которые мы забываем учитывать, а сколько стоит, соответственно, мне простой, потому что не бывает 100% заполнения, даже на долгосроке. У меня квартира периодически простаивает. И если это элитная квартира, то когда я потерял одного арендатора до момента нахождения другого, нередко проходит 3-6 месяцев. Сейчас очень хороший рынок в Дубае, я не спорю. Сейчас очень много сначала приехало русских, сейчас приехало израильтян. Ну, то есть, на самом деле, там офигенно. Но через год может быть другая история. И еще брокерские услуги за, собственно говоря, подбор этого арендатора. То есть, когда ты начинаешь суммировать все то, что тебе нужно заплатить, а еще забываем, что нужно закупить мебель, и ее периодически реновировать. Вот, получается, что проценты поток входящий мы начинаем считать прибылью. Не-не-не, оттуда много чего еще нужно отнять. Если вам повезло, вы сразу же нашли арендатора, да еще сдали, может быть, своему приятелю без комиссионного вознаграждения, да еще он свой очень аккуратный, собственно говоря, там у вас квартира в прекрасном состоянии, вам повезло. Но надо понимать, что если вы возьмете не одну квартиру, а там, не знаю, там 5-10, то большинство из этих квартир у вас, ну, костер по центру комнаты редко разводят, но, тем не менее, ущерб мебели и отделки после съезда арендатора существенный. И если мы, соответственно, это делаем в рамках управления, и это уже учтено в том, собственно говоря, что мы выплачиваем нашему инвестору, в том числе и ремонтные работы, и все, то когда вы арендуете, покупаете квартиру, ну, вам приходится заниматься. Знаете, я люблю говорить, если вы хотите купить салон красоты своей жене, не торопитесь, там доходность очень низкая. Развлеките жену покупкой 5 квартир. Если вы их сдаете в аренду, она у вас будет очень даже занята. Правда, иногда и ночью будет срываться, потому что там что-то прорвало, где-то там трубы потекли. Но в целом для нее будет хорошая альтернатива салону красоты и намного более доходная.
Вот это, конечно, да. Вот топ-совет от Александра. Я думаю, что стоит прислушаться обязательно. Александр, вы затронули очень интересную тему касаемо специфики рынка недвижимости Дубая. И вот тут, конечно, назревает такой вот очень интересный вопрос. Чем, вот, грубо говоря, инвестиции в рынок недвижимости России принципиально отличаются от инвестиций в Дубай? Есть ли вот какие-то кардинальные отличия при выходе на рынок ОАЭ, когда вы собирались и выходите, с которыми вы столкнулись, неочевидными для вас?
Знаете, есть такая присказка. Все проходит. И очень хорошее проходит, и очень плохое проходит. В целом, рынок Дубая сейчас, он не перегрет. Это вот первое, что сейчас многие пытаются сказать, он перегрет. Не-не-не, я очень хвалю рынок Дубая. Он все так же, смотрим, снова же, не высказывание Шарапова, заходим на рейтинг пузырей UBS банка, швейцарский банк, и там Дубай на предпоследней строчке. Зелененький, можно инвестировать, он еще будет расти, расти и расти. Цюрих перегрет, Токио перегрет, Мюнхен перегрет. Ну, в общем, сами смотрите этот рейтинг. Очень хороший рынок. Но на сегодняшний день мы инвестируем в арабскую страну. И поэтому, когда вы приходите и что-либо покупаете, вам как гостю, если вы спрашиваете... А вот, соответственно, там, не знаю, там, можно что-то поменять в договоре, еще, там, а вы потом пойдете ли на это? Вам не скажут нет. Гостю говорить нет нельзя. Арабские принципы запрещают. Пообещать то, что потом не будет исполнено, это можно, потому что, ну, чего гостя сейчас расстраивать? Потому что, ну, на все воля Аллаха. Иншалла. Вам, когда вы инвестируете в Дубай, нужно запомнить иншалла. Переносятся сроки сдачи, ну, иншалла. Когда будет, доделаете, через месяц. Через месяц не доделали. Иншалла. На все воля Аллаха. Расстраивать вас не будут. Будут все время обещать, что все будет хорошо. Ой, вы плохо сделали отделку, надо переделать. Переделаем. А вы же не переделали. Иншалла. А вы переделаете? Будем стараться. Но вы же не переделали. Это длинный процесс, вам не будут отказывать. Это неприлично отказать гостю. Но и соглашаться не будут. То есть они, точнее, будут соглашаться, делать не будут. Поэтому просто нужно понимать, у них свой менталитет. По договору то, что положено, сделают. То, что на словах пообещали, иншаллах. Поэтому внимательно читайте договора и документы. Их на самом деле исполняют в Дубае. Но если нету штрафных санкций за срыв сроков, ну их нету, ну что вы хотите? 214 закон в России – это просто чудо, как защищает нашего потребителя. Ничего близкого в Дубае нету. В Дубае, иншалла, как получится. И бывает на самом деле элитные комплексы задерживаются на несколько лет. Иншалла, так случилось. Они хотели сделать вовремя. Но Аллах принес некоторые проблемы. Их решают. На второй пальме 15 лет решают. Их решат. Будет когда-нибудь и вторая пальма цветущим садом. Но те, кто покупал острова, которые вот только сейчас запускаются, и кто покупал на пальме земельные участки, а там не только земельные участки, там даже квартиры выставлялись, что они будут построены. Ну, иншалла, так бывает. Просто нужно понимать. Внимательно читая договор, и все, что обещано, но в договоре не отражено, вероятнее всего, не будет сделано. Мы на юристов, когда входили в дубайский проект, потратили $300 000, чтобы все абсолютно проверить, выверить, и делали очень жесткие контракты и с генподрядчиками, и с архитекторами. То есть каждый шаг – это юристы. Заплатили много денег, но зато построили в срок. 20 месяцев на всю стройку у нас ушло всего лишь. И в бюджете, потому что использовали британский ФИДИК, система договорная инженеров Британии, серебряную книгу, которая именно с фиксированной ценой. Все можно и все, собственно говоря, получилось. Но юристов пришлось потратиться крепко.
Получилось без иншалла? То есть прям так возможно, что без иншаллах получилось?
Да, возможно такое, но для этого нужно, чтобы 150 страниц контракта составил не твой контрагент, а ты с юристами, и затратить на это деньги. Когда я занимаюсь девелопментом, я могу себе такое позволить. Если я покупаю квартиру, то, разумеется, я могу только этот контракт отдать юристам. Отдавайте, пожалуйста, и услышать все, что они там думают. А обычно то, что они думают об этом договоре, ну вот на 100-страничный договор, страниц 10 ваших проблем будущих будет описано хорошим юристом. Поэтому моя рекомендация – покупайте на дубайском рынке вторичку. Вот у меня множество друзей покупало именно на вторичном рынке. Правильно делают. Почему? Потому что готовый объект, потому что там вы уже приходите и видите, что уж есть в недостатках, то есть. Включайте кондиционеры, потому что бывает, что они не работают. И потом они заработают, может быть, через полгода, через год. Это проблемы с качеством инженерных систем. Проверяйте, соответственно, но это уже у вас построенный дом или квартира, и вы понимаете все нюансы, которые есть. В Дубае можно очень хорошо заработать, но и очень сильно прогореть. И то, и другое возможно.
Большое спасибо, Александр. Хотелось бы с вами напоследок немного помечтать. Наверное, не самое лучшее предложение для предпринимателя, особенно для человека, который берет и делает на протяжении всей своей жизни уже более 30 лет. Но давайте попробуем. Сейчас вам, допустим, предлагают 3 города мира и открыть там свой бизнес без каких-то вот отягощающих факторов. Вот как можно проще. Давайте вот назовите, пожалуйста, 3 города, в которых вы хотели бы открыть свой бизнес, свой филиал.
Коллеги, я инвестирую сейчас в будущее. Что такое будущее? В тех, у кого есть деньги. В новых богатых, которые готовы платить за арендную плату высокую цену. Это ребята, которые в диджитал. Это айтишники, там, диджитал-маркетологи, блогеры. у них все больше и больше денег. Я на себя привожу. Вот представьте себе, середина 19 века вам предлагают инвестировать в какой-то проект в недвижимости для сельхозрабочих. Их 90% во всем мире. Самая масштабная и самая большая, собственно говоря, группа населения Земли. Вокруг бегают странные люди, строят какие-то фабрики, железные дороги, что там банки открывают. Начинается эпоха индустриализации. Но вы-то видите, что ну, вот, вот сельхозка – это соль, там надо в сельхозку для этих людей. Нифига. Вот так же быстро и бурно, как росла индастриал в середине 19 века, и мы понимаем, что строить нужно было в городах, рядом с фабриками, с мануфактурами, для нового там, буржуазии, для новых мастеров, рабочих, вот для них. Там мы зарабатывали. А домики в деревнях для сельхозрабочих, ну, ни черта бы вы не заработали. Они оттуда, сельхозрабочие, переезжали в города. А на сегодняшний день те, кто в основном сейчас зарабатывают, это диджитал. Посмотрите, кто в десятке богатейших компаний мира? Диджитал-компании. Никаких производственных нету. Посмотрите сейчас показатели экономические. Если раньше сельхоз там, составляла во всех странах там, больше по половине ВВП, сейчас 3%. 2% занятых во всем мире. Вы скажете, ну хорошо, а вот еще есть нефть, газ, вот металлы. Офигенно. Но просто посмотрите, залезьте в интернет, сколько в ВВП США, она просто сейчас ну, одна из самых развитых стран, занимает. Она же очень богатая. У них же в пятерку запасов газа, нефти, золота на Аляске куча. Рядом. Сколько вот добыча всего этого составляет в ВВП Америки? 1,8%. 1,8% это ископаемые богатства, которыми мы так гордимся в России. А 15% уже digital сектор. Хотя 20 лет назад было 0. Поэтому я сейчас куда вкладываю? Куда едут вот эти самые digital ребята? А они едут у нас в Дубай. И очень мощно едут. И в том числе ребята-миллионеры едут, которые, соответственно, зарабатывают хорошие деньги. Но и просто разработчики едут. Едут в Лиссабон, в Амстердам, в Берлин, в Лондон, на Бали, в Пхукет. Смотрите, есть, собственно, исследования. Есть прям вот исследования по Digital Nomad, и куда они поехали. Вот куда поехал мой арендатор, там я и буду строить. На сегодняшний день у нас, если говорить в России, то они едут в Москву, в Санкт-Петербург, в основном ну, в Новосибирск, окей, если там Сибирь, то есть пылесосят Digital Nomad те города, где развиты университеты. Сочи. В Сочи едут пенсионеры. Но Digital Nomad пока туда не едут. Sirius будет развиваться, если, дай бог, поедут. Но пока у нас там не Силиконовая долина. А университет сочинский на 226-м месте в рейтинге университетов России. Поэтому Сочи я не предрекаю, пока там не будет мощное образование длительного роста. Да, как только кончится наша вот спецоперация, снова можно будет ездить в Турцию, в Египет и так далее, у нас в Сочи будут проблемы. Я это предрекаю и вижу. Потому что богатые едут сейчас туда, где можно развивать диджитал-бизнес. Смотрите, куда едут они, туда и инвестируйте. Деньги к деньгам. Вот деньги к деньгам – это факт, который нужно осознать. Если новые богатые, а новые богатые – это не банкиры. Это вчера можно было гордиться. Ой, я банкир. Что зарабатывает банкир? Какая фигня. Смотрите, сколько зарабатывают блогеры. Другое дело – айтишники. О, правильная штука. Диджитал-маркетологи. Ну вот все, что связано с диджитал. Хорошая штука. Да, это новые богатые.
И,
да.
И тут я радуюсь, а если блогер, айтишник? Вообще кайф. Александр, давайте вот последний вопрос. Вот нас слушают слушатели, и вот если кто-то из слушателей захотел взять и присоединиться, купить у вас, вот вложиться в отельный бизнес, Мы, естественно, оставим ссылочку в описании, но можете вот кратенько рассказать, как будет проходить процесс вот покупки, как с вами связываться, как вот это будет проходить.
Если у вас есть от 2 миллионов долларов, я лично готов с вами разговаривать. Проекты в Дубае, в Лиссабоне. Если у вас есть от пятерочки, готов смотреть, какие регионы вам интересны, советовать вам, потому что уже от пятерочки готовы вместе за вами пойти куда-то. А если же у вас сейчас есть на то, чтобы купить, и вы большой молодец, что вы вкладываете не только деньги с целью получения дохода, вы помогаете новым молодым ребятам не чувствовать одиночество, развиваться, быть успешными, вы такую социальную миссию исполняете, вот, для этого вам нужно, ну, вот, скажу, от миллиона рублей или там 250 тысяч долларов, чтобы в Дубай. А в этом случае, да, вы выходите, и с вами встречаются мои команды в Петербурге, в Москве, в Дубае. Желательно заехать и посмотреть, потому что, ну, вот, удаленно по картинкам не почувствуете атмосферу. Лучше всего в пятницу вечером услышать шум, гвалт, может быть, даже поучаствовать в вечеринке, выпить бокал шампанского, чтобы почувствовать вот эту энергетику позитивную, которую вы, собственно говоря, поддерживаете в развитии. И убедиться то, что на сегодняшний момент это реально проекты, которые вот в России таких вы больше не найдете, да, можно найти их там в тех же там Берлинах, Амстердамах, но вот в России мы сейчас единственные, которые делаем такой формат объектов. И это просто даже любопытно. Ведь Z-ы и Y-ки, они нам очень-очень... Они хорошие, они позитивные, они лучше, чем я был в молодости. Они более честные, они более правильные, но они более одинокие. У них свои проблемы, эти проблемы мы помогаем им решать. Ведь тоже алкоголь или наркотики — это страшные проблемы. Мы же вынуждены их тоже отслеживать у себя в объектах. У нас периодически на входе сидит собачка, потому что у нас вот с наркотики совсем нельзя. Выпивать, но если человек начинает пить запоем, мы вынуждены его выселять, ну или попросить пойти подлечиться. Ведь на самом деле это во многом от депрессии, от одиночества. Жизнь у нас очень непростая, но мы даем именно, вот, знаете, как в элитных школах, в университетах, когда ты там в кампусе живешь, зазеркалишь позитив. И мы вот сейчас стараемся сделать так, чтобы на наших объектах молодые ребята зеркалили позитив. Итак, вы обращаетесь к нам, и вам показывают, рассказывают, вы задаете вредные вопросы, и дальше выбираете, какой из объектов вам наиболее интересен. В том числе, если обратиться в агентство недвижимости Бикар, а не к девелоперу там вертикали, там вам предложат и, пожалуйста, другие проекты доходные, которые сейчас реализуются в России другими девелоперами, или предложат инвестировать в какие-то даже там возможности мини-отели, еще чего-то. Потому что мы специализируемся на недвижимости, приносящей доход. И вот это то, на чем мы сейчас последние там годы много-много так вот проинвестировали своего времени, чтобы разобраться, понять, увидеть. И, как я говорю, у меня опыт, и я своих ребят учу не только из России, потому что законы рынка недвижимости, они как и законы Вселенной, они едины. Нет такого, что вот в России какие-то иные законы. Они те же самые. Поэтому смотришь на более развитые рынки и понимаешь, куда будет двигаться Россия, Индия, Китай, что будет происходить с нами. Давайте вместе учиться. Мы тоже постоянно учимся. Это очень интересно.
Да, супер, кайф. Александр, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в подкаст. Было супер интересно. Все ссылки будут в описании, поэтому переходите по ним и смотрите, осматривайте. Начните как раз-таки с того, что приехать в отель, и можно на него лично посмотреть и понять, куда можно
синвестировать. А даже если не синвестировать, то как минимум отлично провести время. Александр, благодарю вас не только за участие.
Ой, приезжайте просто в гости. Пожить. Просто если вы становитесь в Таганке полная огня, в бывшей тюрьме, которая преобразована сейчас в четырехзвездочный отель с яркими интересными дизайнами, и можно посмотреть, как там пел Шаляпин, как, собственно говоря, там вот очень много исторических личностей бывало. Или приехать к нам, у нас очень такое интересное авангард петербургский, начало там 20 века с Малевичем, вот сделан дизайн на Самсоневском 74 на севере, там две станции метро от вокзала Московского, две станции на метро. Или же рядом с аэропортом и с выставочным комплексом это Орджоникидзе 44, вот это последний наш отель, который открыт буквально в этом году. Приезжайте, смотрите, это правда, поживите у нас, вам понравится. Ждем вас в гости.
Следующий визит в Москву обязательно.
В Дубай тоже милости просим. Но в Дубай, если только не на море, потому что если на море, ну, большинство летит на море, то это не к нам. К нам те, кто по работе. У нас кавокинг в Дубае. У нас недалеко выставочный комплекс, вот этот Экспо-2000, который был. Да, по работе это к нам. Ну да, у нас есть бассейн, вы покупаетесь, есть спортзал, но все-таки море от нас 15 минут на машине, это для Дубая, ну, не так близко.
Да, и вот
все, принято.
В завершение бы хотелось поблагодарить вас не только да, за Кость, то, давай. Что вы поучаствовали в нашем замечательном выпуске, но и за то, что вы построили отличный бизнес с уникальной концепцией и, самое главное, железными принципами. Александр, большое вам спасибо.
Вам спасибо за вопросы. Надеюсь, не последний раз встречаемся. Собирайте вопросы для следующего выпуска.
Спасибо большое. Обязательно все, с вами принято. Встретимся еще.
Все, спасибо.
Всего хорошего. До свидания.
Что ж, на этой позитивной ноте предлагаю заканчивать. Всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.
Супер.